Это показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Ну, наверное, все помнят эту классику. В связях, порочащих его, незамечен. Это Штирлиц и так далее, незамечен. И тут британская журналистка заметила целый ряд людей, большое количество олигархов, чиновников, банкиров, бог знает кого, разных кумаренных, криминалитет. Заметила в связях, порочащих их с Владимиром Путиным. Это довольно известная история. Тем не менее, она собрала их, но что-то не было известно. Она собрала это все в большую книгу всех этих людей. Люди Путина, так она ее назвала. Более того, они замечены были не только в связях с ним лично, но и со всей организацией КГБ в целом. И так она собрала все это в одну книгу, в 700-страничную, и сдала ее в прошлом году, в 20-м. Это самая Кэтрин Белтон. И после этого ряд людей известных, узнаваемых стали обижаться. Это удивительно, они стали обижаться на то, что их упрекнули в том, что они были связаны с КГБ, хотя, казалось бы, это может быть даже и почетно с точки зрения вот, Российской Федерации быть связанным с этой организацией. И более того, они обиделись на то, что их связали с Владимиром Путиным настолько тесно, что обозвав их кассирами Путина или исполнителями его сокровенных желаний. Вот Роман Абрамович очень обиделся, он судится с этой журналисткой. Сегодня два человека, сегодня пришли сообщения, что двое из фигурантов этой книги, Михаил Фридман и Петр Авен, выиграли суд у нее, потому что она в этой книге, я, кстати, вот так вот ее просмотрела, она только по-английски сейчас, в русском варианте еще нет, но там совершенно понятно, что она пишет о прошлом этих людей, что они были связаны, что бизнес не построишь без связи с КГБ. И вот их адвокат заявил, что она не поговорила с ними, не узнала их точку зрения, и поэтому издательство извинилось и обещает изъять эти три абзаца из книги или как-то скорректировать их, потому что не была учтена точка зрения этих людей. Но суд с Романом Абрамовичем продолжается, и вы узнаете, по каким пунктам продолжается. Я представлю вам гостей нашей программы. С нами Андрей Остальский из Лондона. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну было же миллион этих, не миллион, но были эти книжки об олигархах, о Путине, кооперативе «Озеро» и так далее. Почему именно это вызвало такое негодование? Там 4 судебных процесса, там еще Шало Чигиринский, «Роснефть» есть. Почему именно это?
Ну, это отличный вопрос, Лена, потому что есть несколько на него ответов, гипотез. Одна из них, которая, мне кажется, достаточно убедительной, состоит в том, что вот сейчас такое время в отношениях между Россией и Великобританией, настолько плохие отношения, настолько они обострились, настолько, в общем-то, уже дело речь идет о гибридной войне, как это называют, между двумя странами, что очень обостренно все воспринимается, что выходит в Великобритании. Во-вторых, Кэтрин Белтон – это очень известный, респектабельный журналист. Она сейчас работает журналистом-расследователем агентства «Рейтер», одним из самых ведущих в Москве. Она работала в качестве корреспондента Financial Times, то есть одной из главных газет мира, наиболее влиятельных, в том числе в деловой среде. Это еще один фактор. То есть не абы кто написал, а вот написала женщина вот с такими, в общем-то, титулами и с таким весом и на Западе, и, в общем-то, в какой-то степени и в России. Поэтому было решено, такое впечатление, что какая-то координация есть, хотя вот Михаил Фридман и Петр Авен упорно это отрицают и специально сделали заявление, что мы ни с кем ничего не координировали, это простое совпадение. Но вот трудно избавиться от ощущения, что в каком-то там штабе в Москве было принято решение вообще залп такой произвести из всех орудий и ударить и по Кэтрин Белтон, и по издательству HarperCollins.
Ну, Андрей, еще замечательное совпадение, конечно, может быть, действительно, это выдающийся специалист по дефамации, по клевете, но у них общий адвокат с Абрамовичем. То есть они говорят, что они отдельно работали по искам и отдельно подавали, отдельно возмущались, а адвокат-то общий.
Ну да, это еще один подозрительный факт, хотя он ничего тоже все-таки окончательно не доказывает. Поэтому, исходя из презумпции невиновности, по крайней мере, по отношению к адвокату, давайте скажем, что дело в конце концов не в этом, а в том, что действительно очень вот подозрительный такой скоординированный залп, удар по автору и издательству, и это своего рода очередной шаг вот в той информационной психологической войне, которая фактически идет между Великобританией и Россией сейчас.
Андрей, спасибо. Я предлагаю перед тем, как представить, у нас будет гость, который является главным информатором Кэтрин. У нее очень много анонимных источников, но есть человек, который ее консультировал открыто. Этот человек сегодня с нами в эфире. Но перед тем, как поговорить с ним, посмотрим сюжет, что это за книжка в целом.
Книга «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» вышла в 2020 году. Ее автор, британская журналистка Кэтрин Белтон, прожила в Москве 16 лет, работая корреспондентом Financial Times. В центре повествования – люди, окружавшие Владимира Путина со времен его работы в КГБ и его взаимодействия с ними. Книга написана в формате журналистского расследования со ссылками на источники, большая часть из которых анонимные. Одним из главных названных информаторов журналистки стал бизнесмен Сергей Пугачев, бывший близким соратником Путина в 90-х. Например, он рассказал, как когда Абрамович и Березовский намеревались объединить Сибнефть с государственной Роснефтью, олигархи пытались задобрить Путина итальянскими костюмами. Отношениям Путина и Абрамовича Кэтрин Белтон уделила отдельное внимание. По словам того же Сергея Пугачева, Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по приказу Путина. Президент России якобы лично рассказал Пугачеву о своем плане приобрести футбольный клуб, чтобы усилить свое влияние и повысить авторитет России не только среди элиты, но и среди простых британцев, а также пролоббировать проведение чемпионата мира по футболу в России. Другой анонимный источник автора книги не стал утверждать, что «Челси» был куплен именно по приказу Путина, но подтвердил, что для Абрамовича эта покупка стала входным билетом в элиту Великобритании. В контексте главы о романе Абрамовича Кэтрин Белтон пишет, что Россия начала менять Запад. Прибывающие в Лондон магнаты, которые, как надеялся Запад, станут независимыми движущими силами перемен, вместо этого становились все более зависимыми от Кремля. Они были вассалами все более авторитарного и клептократического государства Путина. Запад постепенно коррумпировался, как будто в него вводили вирус. В пример автор книги приводит случай, когда Березовский подавал в лондонский суд на Абрамовича, судья встала на сторону второго. Позднее выяснилось, что интересы Абрамовича представлял пасынок судьи, за что ему якобы заплатили 500 тысяч фунтов.
Ну вот я еще раз обращаю ваше внимание на полное название книги «Люди Путина. КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». И представляю вам гостя, это Сергей Пугачев. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте,
ну,
Лена.
Вы, наверное,
чувствуете... Очень рад снова на свободе.
Я тоже рада. Я рада, что вы на свободе.
Да.
И
да.
Вы...
Я вообще такой, знаете, старый уже почитатель вашей радиостанции в те времена, 70-е
еще
годы. Я думаю, что вы заложили какие-то вот эти ростки свободы и протеста во мне.
Сергей,
и
а может быть такое, так когда вот вы дружили с Владимиром Путиным, что вы вдвоем свободу слушали? Был такой эпизод в вашей биографии?
Нет, конечно.
Ну почему же так? Вы не подсадили его на нас-то?
У вас была такая возможность. Путин готов был заглушить. И я думаю, в ближайшее время постарается, но другими методами.
Он давно старается.
Не как раньше, да. Ну, в общем, вы понимаете, как он это делал. Поэтому, в общем, и тогда такой необходимости не было. Путин как-то вот он мигрировал от ельцинского вот этого времени в сегодняшнюю ситуацию. И, в общем, тогда такой вообще идеи не было. То есть он, если вы вспомните, или, может быть, с кем-то общались, кто его хорошо знает, в общем, в те времена, там, в 2000 году или там в 2005 даже, он, в общем, не был таким, ну, скажем, маргинальным, не знаю, представителем вот этого спецслужбистского сообщества.
Угу,
поэтому, есть... в общем, подсаживать его на вашу иглу совсем не нужно.
То есть не, вы, нельзя про вас сказать, что...
Он кидался в объятия Запада, вы же это знаете.
Да, это правда, это правда. То есть, конечно, да, нельзя вас упрекнуть, что вы упустили свой исторический шанс дать ему свободу.
Спасибо.
Ладно, ладно, это правда. Он очень хотел нравиться Западу. Он, мне кажется, и сейчас хочет, но уже ничего не может сделать. Он уже заложник своей политики. И ничего с этим не получается.
Мне так не кажется. Мне не кажется, что он хочет сейчас нравиться Западу. Я думаю, что у него совершенно противоположная точка зрения. Он... Собственно, она давно сформировалась, ну, относительно давно, лет 10 назад. То есть он, собственно, Запад с его демократией и слабостью презирает. И с его возможностями коррумпировать западных лидеров и, в общем, истеблишмент. Ну, то есть просто он, да, презирает.
Как интересно. Нет, а мне вот по-прежнему кажется, что хотелось бы признанным, хотелось бы в эти восьмерки,
нет,
хотелось бы, чтобы
нет,
с ним считались.
Нет. Да, не считали. Да, конечно, хотелось бы. Но считались в другом смысле. Он же вот как бы наращивает мускулы, чтобы с ним считали, а не в восьмерки вступать.
Ну, это уже совсем же не дурак, правда. И видит, что он наращивает, а его все равно так же презирают, как вот...
Не, ну поверьте, что его это вот просто вся эта история политологическая, она обычно, знаете, как Путин что-то сказал, а потом 100 человек объясняют, что он сказал.
Да.
Вот, то есть примерно вам вот хочется это так видеть.
Да, да,
но
да.
Поверьте, что он совершенно по-другому к этому относится.
Сергей, давайте мы вернемся к нашему барану. Это книжка и суд, главное суд. Да. И эти двое альфовцев, они отбили свое право.
Вот книжки, да.
Ух ты, класс, у вас даже есть живая книжка. Но я не думаю, что, вот, кстати говоря, в России скоро она появится на прилавках.
Ну, пока, как я понимаю, что нет просто желающих ее переводить на русский язык, а жаль.
Я имею в виду даже и по-английски. Там же есть магазины, в которых книги продают на английском.
Ну, она продается, это бестселлер сегодня, который продается в Амазоне. Топ-10, представляете, это там наравне, вот просто топ-10 среди всех книг.
Ну вот Амазон, это не там, Озон. Да. Если вот когда она начнет на Озоне продаваться, тогда другое дело.
Ну извините,
тогда да. Так вот, эти двое альфовцев отбили свое право у суда не быть связанными с КГБ.
Сори, я вот поправлю, потому что вот это вот все там, что сейчас говорили, оно не совсем так. Я постарался вот после того, как вы меня пригласили, я не погружен в эту историю, я не участник этого суда, я не сторона.
Вы виновник, вы разве что виновник.
Я виновник, да, я виновник, хорошо. Но вот я постарался разобраться. Во-первых, альфовцы никаким судом и ни в каком суде ни от чего не отбивались. А за 30 минут до начала слушаний они, собственно, попросили о небольших изменениях, на которые именно издательство согласилось. То есть не Кэтрин Белтон, которая, ну, в общем, особо ничего не решает в данном случае. А издательство просто согласилось, ну да, мы вот написали, что вы там с КГБ сотрудничаете. Причем речь-то идет о каких-то там 80-х годах.
Конечно.
А у Петра Авина у него вообще другая история. То есть там, собственно, вы помните там Марину Салье и вот эту вот всю историю, что типа Авин ему подписал разрешение на что-то там, на продовольствие в обмен. Но подписал, вот, то есть она в своей книжке написала, что вот это было, и он, соответственно, с ним там, ну, может, что-то такое вот как-то совместно имел. Ну, подразумевается. А он сказал, что подписал это Гайдар. То есть подписал он, но потом принес на подпись Гайдару. И вот, собственно, издательство согласилось, окей, что мы будем считать, что это не Петр Авин это сделал, а это сделал Петр Авин плюс покойный исполняющий обязанности премьер-министра.
Да, а у
Фридмана... Вот, суд в этом не участвовал.
Да.
Еще раз.
Да, тут включается просто логика. Она включила логику, что... Она же написала, что по логике он сотрудничал с КГБ, потому что без КГБ ничего нельзя было сделать, не проверив этого у него
шла,
самого.
Я прошу прощения, да, там речь-то шла о чем? Книжку я, в отличие от вас, хорошо прочитал и давно. Вот, и там идея-то в чем? Что, собственно, так как Фридман, у него был там какой-то кооператив, который торговал редкоземельными металлами, а лицензию выдавал комитет госбезопасности, она сказала, ну, естественно, он сотрудничал. Но он сказал, что нет, вот ну, я лично не сотрудничал. А то, что там мы продавали, ну, другая история.
Вот да, это как раз вопрос. Я по диагонали дошла до этого момента и увидела,
ну,
что
да.
Там действительно он недоказуемо, что вот он действительно сотрудничает. Она по аналогии, что не мог не сотрудничать, раз получил.
Ну да, ну, то есть если лицензию выдает комитет госбезопасности, то она считает, что он сотрудничал.
Да,
а он говорит,
да.
Ну вы же не видели, что я с ними сотрудничал, поэтому не надо меня там...
Типа, да, вот. Так вот поэтому с этой парой более-менее совершенно все понятно, с этими тремя абзацами понятно, там никаких они, видимо, денег не лупили, будет коррекция, и она безболезненная. А вот другой персонаж, абсолютно безболезненный, а вот другой персонаж, Роман Абрамович, вот это отдельный разговор, который я хотела бы с вами обсудить и с нашими гостями, потому что человек, как я понимаю его адвоката, я читала интервью его адвоката, он обиделся на слово «кассир», и он обиделся на ту историю, которую вы описываете. открытие для журналистки, что это Путину хотелось для престижа своего собственного страны, или чтобы российский олигарх или российский его друг, его кассир владели вот такой футбольной командой. И вот это, вот на это он счел нужным подать в суд. Вот это интересно разобрать со всех точек зрения.
Ну, я вам, чтобы было понятно, скажу, что с Кэтрин я познакомился в 2014 году. Она занималась расследованием экспроприации моих активов Российской Федерации. Вот она работала в ИФТИ тогда. И книжку она никакую не писала. И, собственно, все, что я ей говорил, не было связано ни с какой будущей книжкой. А это, в общем, это было такое долгое, почти год расследование всех документов и так далее, и так далее. И она вот таким образом подошла вот к этому моменту, как вообще все устроено. Что вот это довольно такое странное квазигосударство, где, в общем, есть один человек, есть его окружение, близкие люди. Вот они как-то они все это все решают. То есть тогда речь ни о каких книжках не шла. И, в общем, ни про какого Абрамовича я вот просто в этом контексте, конечно, никогда не говорил. Но это касалось совершенно моих личных, скажем, бесед с Путиным и так далее. Вот, ну, вот такого рода вещи. То есть, еще раз скажу, что она занималась этим расследованием, выпустила ряд там статей очень больших в ФТ. И это просто вот было на протяжении года, наверное. Ну, а потом она, так как она все это там записывала, вот она что-то там откуда-то и где-то там она это нашла. Так у меня этих записей нет, я, в общем, не могу... Вот так детально.
Сергей, но я поняла так, что она свела покупку, сам факт покупки этой команды с тем, что вам Путин когда-то говорил о своей мечте. Вот вы же ей рассказывали.
Да нет,
что
он никакой там не было мечты. Значит, речь шла совершенно о другом. Значит, просто до того, как купил Абрамович, Путин говорил, что вот, собственно, если инвестировать, если вы помните, ну, наверное, вы не помните. То есть просто... В 2003 году он, я был сенатором, он пригласил меня в Кремль и под камеры сказал, что вот надо, ну, так как я обладал правом законодательной инициативы, он меня попросил подготовить законопроект о возврате там российских капиталов из всяких там офшоров, из вообще из всяких западных стран и так далее, и так далее. Вот такая была история. И, в общем, когда после, там, скажем так, вот этого, после съемок мы это обсуждали, и потом обсуждали это не раз, он, в общем, говорит, что, ну, да, если надо, ну, если и инвестировать, то надо, так сказать, инвестировать с головой в пользу Родины. Я говорю, в смысле, это как? Он говорит, ну, вот инвестировать, вот, допустим, что англичане любят? Футбол. Вот купил там команду какую-нибудь, и ты вот, как бы, так сказать, влияешь. И если ты там, я не знаю, в Германии, что они любят? Пиво. Ну, купи там, я не знаю, стань монополистом по продаже пива и тому подобное. Вот такого рода вещи. А потом, собственно, уже произошла там покупка Абрамовичем и так далее. И еще раз, когда я, так как я, ну, жил с 96-го года во Франции, я купил такой очень известный торговый дом EDR, который находится там, находился тогда в 30 странах мира там, и так далее. То есть такой лакшери бренд, но там, скажем, такой это Шанель, только фудовый такой, то есть вот такой сетевой. И он мне сказал, а в чем идея, зачем, вот что? Он говорит, смотри, вот там Абрамович, это другое дело, то есть это как бы влияние, а... В чем идея, что там какие-то пирожки там продают твоя сеть? Ну и что, кому это интересно? Тем более, ну, как бы, так сказать, это такое посольство везде от Франции, а не наоборот. Ну, вот, вот в этом и весь был смысл. То есть он не говорил там, я поручил Абрамовичу.
Да. Но он...
Мы говорили, это были совершенно такие вот личные наши беседы. И его такой explanation,
то есть,
его
то есть она потом более буквально. Я так понимаю, что она более буквально, это уже эта ситуация
преподнесла. У нее просто было еще огромное количество источников, сори.
Ну, конечно.
Поэтому она просто говорила с его очень близкими. Вы, если посмотрите там последние странички книжки, она пишет. Я вот с огромным там удовольствием благодарю господина Якунина, Ротенберга, Сечина, и там еще кого-то, очень многих, с которыми я очень много общалась, и они очень много мне рассказали всего. Поэтому, когда она говорит, что у меня вот эти неназванные источники, они, да, на самом деле, если последние странички почитаете, то поймете, что она переговорила,
то они очень солидные.
Со всеми.
Да,
вы
и
видите,
они это вполне ближайшее
окружение. Это ближайшее окружение. Да. Это там, ну, просто все. Вот кооператив «Озеро» и тому подобное.
Да,
это просто все, с кем она общалась многократно и так далее.
Сергей, спасибо. Мы сейчас этот разговор продолжим. Мне кажется, в очень интересном, в интересном направлении. С нами Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Да,
Илья на связи с нами из Москвы, с издания «Собеседник», которое много лет занимается разного рода расследованиями, в том числе наизусть уже, я думаю, каждый ваш журналист ночью может как стишок перечислить состав кооператива «Озеро» из вашего издания. Не думаю, что очень много нового вы бы подчеркнули из этой книги, но мне интересен этот феномен. Смотрите, Роман Абрамович, на нем, можно флаг на флаге написать, там, кассир Путин. Ну что, почему именно сейчас вот люди, которые живут на Западе, владеют западными активами, почему они начали обижаться на это и судиться? Потому что, видите, вот если читать его адвоката, две претензии, кассир, и вот Путин ему велел команду купить. Что здесь такого? Почему сейчас их стало это оскорблять, их честь и достоинство?
Знаете, я думаю, вся проблема в том, что их волнует огласка. Вот если, допустим, как это происходит в России, мы же все прекрасно знаем, да? Многие СМИ там выпускают расследования, да, их, правда, за последнее время становится все меньше, благодаря определенным действиям, да, проект, важные истории. Я вынужден сказать, что они признаны иноагентами из-за законодательства. Но как это происходит в России? Вот выпускается какое-то расследование. По логике вещей должна быть какая-то проверка, должно быть, может быть, там возбуждено уголовное дело или какая-то реакция. Но зачастую просто тишина, гробовая тишина, нет ничего, никакой реакции, нет никаких там особых волнений. Ну да, там выясняется, что сегодня выяснилось, что Попов и Скобеева владеют там какими-то огромными квартирами за баснословные деньги. Ну, таких расследований было очень много за последние годы. Оператив «Озеро», там были ближайшие к Путину чиновники. Очень много расследований, но ни к чему они не привели. Ни к отставкам, ни к уголовным делам, ни к какой-то там большому общественному вниманию. Но вот если, допустим, расследование в Ютьюбе том же самом набирает какую-то цифру, допустим, 5 миллионов, тогда уже есть какая-то реакция, да, там Дмитрий Песков что-то вынужден говорить. Он там клюква, все ложь, но хоть какая-то реакция на это идет. Вот я думаю, что с книгой возникла точно такая же история, поскольку пошла уже реакция на нее, уже есть огласка и уже много достаточно отзывов о ней. Ну, почему бы не защитить свою честь и так называемое достоинство в суде? Ну, правда, посмотрим, что решит лондонский суд. В российском суде, я думаю, подобное дело разрешилось довольно быстро и понятно, с каким результатом.
А вот Илья, а ему принцип... А как вы считаете, вот в этой истории важно, что он именно... ему важно на Западе отмыться от этой связи. То есть получается у нас на сегодняшний день, что эта связь действительно порочащая. Одних с КГБ, других с Путиным.
Ну, я думаю, вот что-то есть в этом. Многие из них смотрят на Запад. Да, мы Запад ненавидим, мы Запад презираем, но почему-то яхты, имущество, дома... что угодно, компании, все находится там. Поэтому это, конечно, враги, но у врагов поднять свою честь и достоинство, почему бы нет?
Спасибо, Илья. Вы знаете, я предлагаю послушать где-то, когда вышла эта книга, наш корреспондент в США Юрий Жигалкин взял интервью у ее автора Кэтрин Белтон, и там есть один момент, который я бы хотела с нашими гостями обсудить. Он довольно любопытный. Вот давайте вот именно его и послушаем.
То есть, по вашей информации, Путин помог Филиппу Туроверу, который обнародовал сведения о кредитных картах семьи Ельцина. Он стал причиной обвинений Ельцина в коррупции.
И тоже был интересно такой момент, когда вся ельцинская семья думали и очень крепко верили в том, что Путин свой человек, что он либерал, что он молодой, что он будет продолжать ельцинских реформ. А все же под ковром Путин Путин продолжал встречаться с Примаковым, с главным врагом ельцинской семьи, и об этом написано в мемуарах самого Примакова. Поэтому тогда оказывается, что Путин играл очень интересные игры вот со всех сторон. Он был такой очень двойной агент, и именно из-за этого ему удалось убедить ельцинской семьи, что он должен стать президентом. Пугачев и другие олигархи, там и ельцинская семья, они все думали, что они могут его контролировать. Поэтому это тоже признак многогранного характера Путина. Мой любимый описание его, он как хамелеон, совпадает с любым фоном, который его окружает. И невозможно сначала угадать, кто.
Ну, видите, что получается? Я хочу Сергею Пугачеву этот вопрос адресовать. Получается, что вы его, Сергей, недооценили. Недооценили. Вы считали, что он проще, чем вы о нем думали. А это вот двойной агент. Хотя у него работа такая — быть двойным, тройным агентом. А вы думали, что получится контролировать. А не вышло. Так, что ли?
Ну, конечно, нет. Не так. То есть, во-первых, я не собирался его контролировать.
Но она вас перечислила как бы среди тех, кто собирался.
Не, ну это же, так сказать, игра слов. То есть речь шла не о контроле в прямом смысле. И, естественно, вот когда происходила вот эта передача власти, была такая встреча, где, в общем, ну, я бы сказал, такая финальная, где вот обсуждалась вот эта история. Вот много говорят, там гарантии, не гарантии. Нет, никаких-то гарантий он не давал. Но просто речь шла о том, вот, ну как он это все видит и так далее. То есть он вполне себе либерально на все эти вещи смотрел. И никто его контролировать не собирался. Более того, я вот лично в этот момент, это было уже в 2000 году, после Нового года, я сказал, что, собственно, вот сейчас ты должен выбрать сам, что ты хочешь, кого ты хочешь, и вот просто забыть про все. Потому что там, ну, как бы, так скажем, ельцинское окружение пыталось как-то сохранить министров, своих людей и так далее. Я сказал, вот не слушай вообще никого, выбирай команду, свой курс. Вот, ну, потому что более-менее курс был, так скажем, таким ельцинским курсом. И было понятно. Но, тем не менее, вот я сказал, ну, ты можешь даже вот завтра, с завтрашнего дня со мной перестать общаться. Это твое личное. То есть я его контролировать, естественно, не собирался в этом смысле. Но, скажем, и первое время, там, ну, я не знаю, первые там лет 6, то есть он вполне себе, если не считать разных там нюансов, но они требуют отдельного обсуждения, почему они произошли, и как, ну, типа там НТВ и прочего, ЮКОСа. А вот все остальное, это, в общем, был вполне себе такой вот прозападный путь развития. Поэтому тут я в этом смысле не ошибся, это первое. А второе, хочу вернуться вот к истории про олигархов. Ну, то есть я вам хочу сказать такую вещь, что, в общем, это вот осень патриарха, обратите внимание, что, собственно, во-первых, сегодня настоящие олигархи, они, естественно, существуют в России, но они просто не живут уже в России. То есть они живут, конечно, на Западе. И чего они боятся? Конечно, боятся санкций. Я, кстати, не так давно вот общался, собственно, и с Фридманом, и общался, так скажем, с Абрамовичем. Но, собственно, я понимаю, они боятся чего? Они боятся, да, вы правильно отметили, что это совершенно не вот та история, я прошу прощения, вот как сказал там журналист-расследователь, что они там что-то хотят доказать, что вот если это будет там миллион, я не знаю, просмотров, а потом там уголовное дело. Да нет, совершенно речь о другом. То есть они хотят дистанцироваться. Во-первых, они уже дистанцировались в прямом смысле. Они не нужны, не востребованы. Сегодня есть ГРУ, сегодня есть там новичок, сегодня есть там, не знаю, ФСБ, сегодня есть разведка, контрразведка. То есть как бы есть другие механизмы. То, что ту роль, которую в начале 2000-х выполняли эти, скажем, эмиссары и представители большого бизнеса, просто которые знали Запад, то есть там владели каким-то имуществом, знали, скажем, людей, могли их как-то там, ну, выстроить, то они просто сегодня уже вот в этом смысле не нужны. И это первое. Второе. Они сегодня пытаются, да, дистанцироваться для того, чтобы прожить и дожить вот нормальную такую понятную жизнь, потому что вопрос возраста и так далее, то есть, ну, понятно, вот это вот как-то оно сейчас уже на закате, вот этот вот режим там 20-летний, он на закате в любом случае, просто физиологически. Они это понимают. Но представьте, если вот, ну, вышла книжка, пишет, вот этот там Абрамович, он вот там живет, ну, уже он не в Лондоне живет, он, неважно, там где-то он живет, у него гражданство, значит, израильское, а он, ему говорят, там, вот это вот он, собственно, путинский такой кошелек. Вот ему это зачем? Поэтому он говорит, вы обратите внимание, тезис-то какой? Он говорит, что да, может, что-то и было, но по принуждению. То есть я это не делал добровольно. Это не был союз меча и орала. То есть это не был союз Путина и Абрамовича. А это,
Сергей, подождите, но смотрите, что происходит. То есть получается, что Путин становится токсичным для своего окружения, и это все уже теперь все знают и видят. Это не то, что он токсичный, а они сидят тихонечко в тряпочку молчат и страдают. Они это уже выносят на публику. То, что им уже не хочется, чтобы их с ним ассоциировали.
Конечно, но окружение разное. То есть сегодня Путин сделал ставку на окружение силовиков, окружение, ну, собственно, если вот Роснефть, у них там другие задачи, понимаете, скомпрометировать там вообще эту книжку и так далее, и так далее. А есть люди, которые, в общем, во-первых, не востребованы, как раньше, хотя вот, кстати, вот, допустим, я когда разговаривал с Фридманом, там у меня с ним совершенно другая история, потому что он, как бы, так сказать, у него есть такая компания рейдерская А1, которая перехватила там у АСВ, это такая компания, которая там со мной судится уже 10 лет, где там всякие странные вещи происходили. И вдруг он появился, я ему говорю, слушай, а тебе-то это зачем? Миш, ты мне можешь объяснить? Тебе это вот зачем? То есть это все равно, что ты в последний момент появляешься и говоришь, вот там у Навального долг перед этим Пригожиным. А я сейчас буду этот долг получать, выколачивать. Тебе-то это зачем? А он мне говорит, ну ты же все сам понимаешь. Ты же вот это все понимаешь. Ты же не глупый человек. Ты все понимаешь. То есть нельзя это все порвать, понимаете? Они же не готовы там просить политического убежища на Западе. То есть приходится какие-то, ну, там, какими-то своими, там, я не знаю, структурами и так далее, но постараться не лично, но выполнять эти такие вот, скажем, поручения.
Да.
До сих пор. Но с другой стороны, лично, персонально, потому что персонально Фридман или там Авен, который я знаю 30 лет больше, с конца 80-х. И, то есть просто они понимают, что их будущее точно не в России. Ну и Абрамович, конечно, тоже. Поэтому это вполне себе укладывается в мое представление о том, ну да, вот
о
они,
том,
они
что же
не ожидали. Конечно, для меня это абсолютно прозрачно и нормально, и правильно с их точки зрения персональной.
Вот хорошо, Сергей, спасибо вам. Я хотела бы с Андреем Остальским обсудить теперь тот момент, что вот такой суд, Андрей, когда ты заявляешь, что тебя порочат связи с КГБ, он возможен только на территории Англии. В том смысле, что, возможен результат для тебя положительный, то есть к тебе идут навстречу суды на территории Англии. Почему? Я вам объясню. Потому что однажды я говорила с человеком, с юристом на территории Российской Федерации, и мы обсуждали вопрос, вот если вас, вот вы живете в России, и вас обозвали ни за что, ни про что сотрудником КГБ, внештатным агентом КГБ или ФСБ, это не важно, вас это оскорбило. И вы никогда в жизни не имели отношения к этой организации. И вы идете в суд. И знаете, что говорит российский юрист? Он говорит, он никогда не выиграет этот суд. Потому что мамой, вот судья это может оказаться мамой ФСБшника. И она просто не поймет. Она скажет, а что здесь такого? А что оскорбительного вы в этом видите? Какую здесь клевету вы усматриваете? Даже если вы не работали в этой организации. Мы не можем присудить там, человеку, который это сказал, там, штраф. Такую-то сумму, потому что мы не видим ничего в этой фразе такого, что может унизить вашу честь и достоинство. Можете себе представить? Это говорит российский юрист. То есть в России вы не можете доказать, что это вас обижает. А вот в Англии можно. Вот они доказали, что их обижает недоказанная их связь. И поэтому вот давайте извиняйтесь.
Да, ну, в общем-то, у британского суда достаточно высокая репутация международная и внутри страны. И Роман Абрамович, например, конечно, помнит, как он выиграл в суде у того же Березовского. Ну, мы слышали с вами различные обвинения в адрес судьи, что она там почему-то могла быть необъективна. Я не берусь судить об этом, но тогда мне показалось, что Березовский действительно не смог каких-то убедительных с точки зрения юриспруденции доказать свои позиции представить суду, и, в общем-то, трудно было рассчитывать на победу. Несмотря на то, что симпатии и общественного мнения британского, и политического класса британского были на стороне Березовского. Поэтому его поражение было, в общем, вызвало некоторое удивление, даже шок. Но для Абрамовича это, конечно, был крайне важный прецедент, помимо того, что он фактически Березовского уничтожил решение этого суда. Но, смотрите, Абрамовича обвиняют в том, что он по приказу Путина купил футбольный клуб Челси, и, как я понимаю, прежде всего, вот против этой формулировки он восстал, и его адвокат требует, обвиняет издательство и автора в том, что это представляет собой юридическую клевету. Ну, тоже очень трудно будет доказать, вот буквально, был ли это приказ, было ли это как-то согласовано, было ли это, как только что Сергей Пугачев нам рассказывал, витало в воздухе и всем, в общем-то, говорилось, что вот один из способов хороших послужить родине, вложить деньги именно в английские футбольные клубы знаменитые. Конечно, тут конкретно доказать что-то довольно сложно. Но я сразу хочу сказать, что ситуация сейчас такая, что вот эта формулировка «не пойман, не вор», она просто возведена в ранг высочайшей государственной политики России. Вот доказать нельзя, что земля плоская. Вот нельзя показать любой домохозяйке, что она не круглая на самом деле. Значит, и все. Не доказано. Не пойман, не вор. И поэтому, конечно же, очень много зловещих вещей, которые происходили, происходят на Западе. Гибель людей, которых убивают, или которые умирают при таинственных обстоятельствах. Покушение на Скрипалей в Солсбери, убийство Александра Литвиненко. Там действительно иногда находить исчерпывающие доказательства, как в каком-то простом уголовном процессе, когда поймали убийцу, нашли его отпечатки пальцев где-то там, оказывается достаточно сложно. Можно, но очень сложно. И вот я не могу избавиться от ощущения, что и это происходит отчасти в рамках вот этого подхода. Ведь я не сомневаюсь, что лица, подавшие иски к Кэтрин Далтон и к издательству HarperCollins, сделали это, может быть, и по собственной инициативе, может, им этого хотелось, но они согласовывали с Кремлем и с ФСБ и так далее свои действия. А я напомню, что как раз Кэтрин Далтон очень точно сформулировала, на мой взгляд, ситуацию, что олигархов в старом понимании уже не существует в России. Есть только богатые прислужники ФСБ и лично Путина.
Спасибо, Андрей. Я предлагаю, уважаемые слушатели, зрители, посмотреть сейчас опрос московских прохожих, которых мы буквально спрашивали, может ли это... Ну, одно дело, на этот вопрос в Англии уже понятно, как ответили бизнесмены, может ли бизнесмена порочить связь с президентом. Понятно, что им уже не хочется такой связи. Но в Москве-то вот что думают в Москве люди?
Может ли связь с президентом порочить бизнесмена?
А я думаю, что близость к президенту позитивно на всем скажется.
В любом случае, связь с властью любого человека может сыграть ему плохой public relations, поэтому, особенно если ты такая значимая фигура, то да, это будет точно использоваться.
Я думаю, что нет. Почему? Это исключено. Я считаю, что все должны быть честными и открытыми. И если, например, эти люди работают при власти, значит, им кто-то помогает, значит, они как-то, не знаю, имеют какое-то влияние, это уже нечестно.
Смотря какая связь и с каким президентом. Если это близость к власти что-то дает, и человек это использует не в лучших целях, то это да, это... можно сказать, порочная связь.
Да нет, не вижу предпосылок таких.
Абрамович – это бизнесмен, который, наверное, познал все круги бизнеса как в России, так и за рубежом. И мы просто этого не знаем, мы этого не понимаем как обыватели. Но я думаю, он это делает осознанно и не с какой-то там точки зрения, что ему нечем заняться.
Смотря как посмотреть. Где-то, может быть, и... Опять-таки, смотря чем занимается и как занимается. Наверное, с этой точки зрения. Я не слежу за их жизнью, да, за их делами. Но мне кажется, что даже их фамилии уже стали чем-то негативным. Того же Абрамовича и Грибаска. Так что, скорее, президент себя может, свой имидж подорвать, если он с ними общается. Это мое мнение.
Я думаю, что вообще что-то завязано на верхушке и какие-то такие тесные отношения, то, скорее всего, да. Но все всплывет все равно. Или всплывет, или, ну, нечестная игра все равно, она нечестная в любом случае. Поэтому где-то лишние просьбы, которые удовлетворяются, еще что-то такое. Другим же не подвластно, это ему.
Ну и вот посмотрите результаты нашего твиттер-опроса, когда мы в лоб задавали вопрос. Человек Путина, это звучит гордо? Гордо 7%, позорно 89%, нейтрально 4%. Вот я Илью Давлячина попросила бы прокомментировать результаты этого вопроса с той точки зрения, даже вопрос, задать вам вопрос по поводу этого вопроса. А нет у вас, не складывается ощущение, что и внутри России бизнесмены, которые близки к Кремлю и которые ему как-то помогают выполнять заказы, стараются не афишировать эту связь. У вас есть такое ощущение?
Так это не то, что ощущение, на самом деле так и есть. Хотя, ну, по сути, уже все давно обо всех известно. Да? Мы уже сколько лет говорили про кремлевского повара Пригожина, сколько мы лет рассказывали о том, какие там дома строят себе Сечины, какие квартиры покупают себе близкие к нему бизнесмены. Но другое дело, что сейчас вот мы заметили немного другую тенденцию. Если о довольно близком круге, ну, назовем их так, друзей Путина, все было более-менее известно, то сейчас все спустилось немножко в другую плоскость. А именно родственники друзей Путина, племянники, братья, дети, там свекры, заловки, вплоть до троюродных тети, дядь. Куда ни ткни, там находится какое-то двойное дно. У нас... Ну, допустим, я так анонсирую, будет расследование про родственников верхушки МВД. Выясняется очень интересный факт, что, например, сын одного из высокопоставленных сотрудников МВД, брат одного из высокопоставленных сотрудников МВД, занимается ЧОПами, владеет частным охранным бизнесом и получает госзаказы на сотни и миллиарды рублей. Ну, вот это не является, конечно, близким кругом Путина, и не скажешь, что, ну, аффилированные с ним люди получают бюджетные деньги. Но все это выглядит, ну, скажем, подозрительно, что у нас куда ни ткни, везде такие успешные люди, поскольку, ну, допустим, я, Илья Давлячин, да, ухожу из журналистики и пытаюсь, ну, например, построить дороги. Отрасль, который владеет, опять же, близкие к Путину олигархи Ротенберг и Тимченко. Вот какая вероятность того, что мне, Илье Давлячину, кто-то даст построить, ну, там, часть трассы Москва-Санкт-Петербург? Мне кажется, что она стремится к минус бесконечности.
Да, это правда. Это, в общем, сомнительно, чтобы хотя бы даже сантиметр такой дороги человеку постороннему дали построить. Я хотела бы вот узнать у Сергея Пугачева, насколько он согласен с самим названием этой книги, не просто «Люди Путина», а вот как КГБ вернул себе Россию, но то, что вернул, это мы знаем, это можно не обсуждать, и перешел в наступление на Запад. Вы считаете, наступление на Запад этих людей носит успешный характер? Они успешно подчиняют, покоряют, заставляют жить по своим законам? Вот Путин и его окружение сегодняшнее.
Ну, я для начала вот хотел бы вернуться к английскому суду, там, да. Так называемому высокому суду Лондона. Ну, во-первых, просто я там сужусь, ну, первые у меня суды там были какие-то 90-е годы, а вот последние 10 лет я там сужусь, и я просто хотел свое мнение высказать, вот... Во-первых, там нет никакого права. То есть вот разговор о том, что высокий суд Лондона – это вот просто такой замечательный суд, не то что там басманное правосудие, это неправда. То есть я вам скажу, что это просто совсем другая система, которая, вот, допустим, там во Франции у нас, вот, в Париже, у нас там есть civil law, то есть, а у них common law. И исходя из этого, прошу прощения, вот, исходя из этого, вы меня слышите?
И слышно, да, видео пропало, да. Но мы слышим,
я
да.
Прошу, сейчас видно? Или
сейчас нет? Отлично видно, да, сейчас видно.
Да, и то есть совершенно другая история. То есть судья, вот эта история, я помню, я был в это время в Лондоне, когда судился Абрамович с Березовским и так далее, и так далее. Вот вы представьте, вы помните, кто был адвокатом Абрамовича?
Нет.
Вопрос. адвокатом Абрамовича был член Верховного суда. То есть представьте, что Вячеслав Лебедев берет отпуск на 2 года и становится моим адвокатом в российском районном суде. Просто. И говорит, я буду... фамилия его Самшин. Он сказал, я беру отпуск, я никакой не член Верховного суда.
А скажите, подождите, Сергей, так это подождите. Это очень важно. Мы же не знаем. Вот я, например, не знаю. А это вызвало скандал? Да. Или это нормально? Если у тебя есть деньги,
нормально.
Ты можешь
это
купить
нормально.
Себе этого адвоката
это
вот такого класса.
Купить. Конечно, и конечно. Уровня, да. Это нормально, абсолютно нормально. И вы должны понимать историю, что так как нет законов, когда я впервые с этим столкнулся, то есть нет... Вот в нашем понятии, вот там УПК, где там все прописано, что вот если вот так, то это вот так, а если вот так, это вот так. Нет, это вот, собственно, мнение судьи. Это суд 15 века, когда в каждой там провинции сидел какой-то свой там лорд, и он и был, вот, собственно, судьей. И это не, вот в этом смысле ничего не изменилось. А прецедентное право, что это такое? Вот в моих кейсах, ну, скажем, сторона, там, которая представляла Российскую Федерацию, она, допустим, ссылалась на кейсы 1822 года. Они говорят, в 1822 году было вот такое решение. Судья говорит, окей, понятно. И то есть вот само решение вообще пишет адвокат. То есть они подают иск. Вот если я подаю иск, я уже пишу решение. Судья вот это все слушает и потом говорит, ну хорошо, ладно, вот я понимаю. Ну, я не буду говорить там о всякой коррупции и так далее. Об этом очень много было написано. В том числе я скажу, что вот моего судью, ну, одного из судей, который вынес совершенно неадекватные приказы Высокого суда Лондона, его обвинили в коррупции на 100 миллионов фунтов от какой-то там авиакомпании, я уже сейчас не помню, как филиппинские авиалинии и так далее. Как вы думаете, что с ним произошло? То есть судьи, они неприкосновенны. Но председатель Верховного суда сказал... Это было в пятницу. Он сказал, что да, там были расследования и так далее. Ну, такие журналистки. Он сказал, мы вот в понедельник соберем вот нашу комиссию, и мы начнем внутреннее расследование. Правда это или нет? А в понедельник в газете он сказал, судья Смит, кстати, чтобы его, так сказать, предметно говорить. Он сказал, знаете, вот когда это все произошло, судья в пятницу написал заявление и уволился. Но так как он уже теперь не судья, я же не могу расследовать. А неприкосновенность, она продолжается пожизненно. Поэтому вот он так просто ушел на пенсию.
Ну так и привяжите все это к нашим фигурантам нашей истории сегодняшней, к суду, вот, в котором сегодня участвует Абрамович. Абрамович.
Да, то есть вопрос огромного количества связей. Я вам скажу, что когда я вот там часто бывал в Лондоне, потому что у меня там дети и так далее, часто бывал в Лондоне, встречался с МП, там, всевозможными и так далее. То есть, ну, скажем так, с власть придержащими. Для начала вот сразу они мне говорили, вот мы знаем, что вы там очень близкий друг Путина, прекрасно. Вот имейте в виду, если что-то надо, мы вот всегда, пожалуйста. Но имейте в виду не просто так, естественно. Потому что это вот ну, такой капитализм. Это не Франция. Это капитализм. Поэтому, когда вы говорите, что это так или не так. Ну вот у меня конкретно, я вам еще раз просто, это очень важно понимать. Да? То есть, что такое высокий суд Лондона? Идет процесс, у меня идет слушание. И QC, то есть это ну, тот человек, который общается от имени своего клиента с судьей, он там говорит, вот он такой плохой, он нехороший, он это все врет, мы считаем, что это так. И вопрос, что просто судья должен понять, это правда или неправда, как ему кажется. И никто там не влияет, потому что нет права, понимаете. И вдруг судья говорит, кстати, я хотел спросить, а вы в среду после обеда нормально, если кофе попить? Я говорю... Простите, это шутка? Это у меня в транскрипте записано. Угу. Я говорю, это, что это сейчас было? А мне адвокат говорит, можно мы скажем, почему вы в процессе обсуждаете свои встречи? А судья говорит, ну мы же не будем встречаться на тему этого процесса. Просто мы вместе учились, я хотел с ним встретиться, просто кофе попить. Вы можете такое представить в российском суде?
Нет, я не могу. Сергей, подождите. У нас сейчас не так много времени, а я вспомнила, что хотела задать вам. Подождите.
Вот, да, я просто про...
Да, вы эту мысль закончите, потому что у меня к вам очень важный
вопрос. Закончил.
Закончили?
Да.
Вот. вопрос. Каким образом, вот по какому принципу, по какому алгоритму одним олигархам, или назовем там богатым людям, влиятельным, таким как Роман Абрамович, удается сохранить хорошие отношения с Владимиром Владимировичем? Он его не травит, он его бережет, он к нему, я имею в виду Путин, к Абрамовичу, он лоялен, он понятен. А другим не удается. Вот почему, чему это, вот, например, вам не удалось? Вы дружили, а теперь, мягко сказать, нет. Почему?
Не, ну, во-первых, это единичный случай, и я бы не выстраивал какую-то систему. Я думаю, что люди, которые... Я не сказал бы, Абрамович никогда не дружил с Путиным, это неправда. То есть Абрамович просто...
Ну, подождите, он так, ему... Ну, давайте так, давайте употребим простое, плохое слово там. Ему не гадят, да? Ему не отравляют существование.
А за что? Что он такого плохого Путину сделал? Он что, ему не дал денег, он что-то ему в чем-то отказал.
А что вы сделали? Подождите, хорошо, тогда что вы сделали Владимиру Путину, что у вас столько проблем, и вы вынуждены уехать?
Скажем больше так, не нет, друг. Во-первых, это тоже все неправда. Это все перепутано и передернуто. Я уехал, не то что уехал, я жил во Франции, я приезжал в Россию. Я перестал приезжать в Россию с 2010 года.
А почему вы с ним раздружились? Вот вы были, у вас был имидж друг Путина.
У нас изначально имидж это все в прессе.
Человек
изначально
Путина,
у нас были принципиальные расхождения и во взглядах на развитие страны, на экономику, на политику. И у меня был достаточно большой опыт, извините, там с 91 года понимание к тому моменту, к 2000-му. И это я не был человеком, которого Путин озолотил. То есть Путин мне не сделал ничего на одну копейку. Это его в каком-то смысле, скажем так,
травмировало. То есть поэтому ему нечего у вас отбирать, потому что он вас не
озолотил? Нет, он меня отобрал 15 миллиардов долларов активов, но не потому, что он мне их дал, а потом он у меня их забрал. А потому что я никогда не был его подчиненным, понимаете? А то, что дружил, не дружил... Знаете, у КГБшников не бывает друзей. У них бывают там объекты их там внимания, которых они разрабатывают, или там просто спящие и так
далее. Подождите, извините.
Сами.
Бывают хорошие отношения и плохие отношения, и никаких отношений. Они у вас были,
всегда.
И они,
были
они растворились.
Никакого.
Они на каком этапе растворились-то?
Они растворились на этапе, когда я перестал переезжать в Россию, и в 2010 году сказал: Володь, я просто считаю, что я не влияю на принятие решений, в том смысле, что не...
Но, подождите, но если бы вы приехали в Россию, вы же с ним бы уже не...
Конечно, встретился бы. Конечно, встретился бы. И я с ним встречался за границей, и первое, что он мне сказал, когда мы там долго беседовали на эту тему, он сказал: слушай, вот приезжай, мы все там поедем в Новое Горево, поговорим, все обсудим, и все будет замечательно.
Сергей, вы вот, это сенсация. Да. То есть вас, они в Шойгу могут и в тайгу с собой взять?
В смысле, они приезжали ко мне на базу как раз в ТВУ, вообще я его туда приучил ездить с принцем Альбером и так далее. То есть это была моя база в Туве, которую там потом разграбили. Неважно. Ну, то есть Шойгу, да, конечно, он тоже же из Тувы. А я был сенатором от Тувы. Поэтому вот, собственно, первые поездки Путина не связаны были, естественно, с тем Шойгу, а именно были связаны с тем, что у меня там была эта база и все это прочее. Там,
Значит, на тайгу вам удалось его подсадить, а на радио «Свобода» нет. Это мы так
разговариваем. На какую тайгу я его не подсаживал. Он на самом деле сам просто как хотел туда вот выдвигаться, и Шойгу это нравилось, потому что он, в общем, такой хозяин тайги Шойгу. Потому что это его такая вотчина. И он, кстати, он же баллотировался президенты этой республики в свое время, но проиграл. Ну, в общем, это его такое вот... У него там до конца, в общем, и отец жил, я там был, и помню, где это все было. Я с ним встречался, очень часто туда летал, когда был еще в МЧС. Даже когда в Минобороны уже был, он туда прилетал на свои самолеты.
Сергей, мне прям жалко очень заканчивать этот эфир, потому что я считаю, что «Люди Путина 2» должна быть у нас вторая серия. Благодаря вам. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем?